Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Скажите мне, есть ли у вас домашние животные? А насколько часто вы задумываетесь о том, что есть еще и бездомные животные? К сожалению, многие из нас вспоминают, что они есть и откликаются на просьбы о помощи только когда читают какую-нибудь страшную историю о том, что очередное бездомное животное замучили или травмировали, или оно из окна выпало. То, что для нас страшный эпизод из жизни, для сотрудников Екатеринбургского благотворительного фонда «Зоозащита», к сожалению, рабочие будни. Сегодня у нас в гостях руководитель этого самого фонда Анна Вайман. Как она сама рассказывает, все детство – мечтала о собаке, но завести животное получилось только тогда, когда стала жить уже отдельно от родителей. Это был взрослый отказной пес породы бордосский дог, звали его Томас. Фонд «Зоозащита» был организован в 2006 году, и с этого времени она занимается им постоянно, отдавая все свое свободное время и все свои силы. В фонде занимаются лечением, содержанием и пристроем бездомных животных. По признанию, опять же, самой Анны, совмещать такую работу с нормальной жизнью далеко не всегда получается. Итак, о том, что делать, если вы увидели бездомное животное на улицах своего города, и о многом другом, мы с Анной поговорили в небольшой комнате антикафе, на территории которого и находится пункт краткосрочного содержания подопечных фонда «Зоозащита». Анна, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о вашем первом питомце. Как вообще любовь к животным, откуда это все пошло?
На самом деле, любовь к животным пошла совершенно не от первого питомца, а она с детства. И мне как раз, наоборот, не хватало, так скажем, возможности держать домашних животных. Родители мне это запрещали, но как-то с детства у меня, по словам родителей, даже то время, которое я еще себя не помню, это совсем маленькое, я была 2-3 года, я шла, по словам родителей, ко всем собакам, которых видела, без разницы, там они были даже больше меня, я подходила смело. Когда я себя помню, я помню, что я пыталась тоже в детстве подкармливала животных бездомных, каких-то собак находила, пыталась искать им хозяев, не приводя домой. Ну, то есть вот это было уже, наверное, предначертано свыше, как говорится. Вот. Ну, а первый питомец у меня появился в совершенно осознанном возрасте, уже после 20 лет. Это была отказная собака. В возрасте года мы забрали собаку породы бордосский дог из семьи, где муж с женой разошлись, и по этой причине они искали хозяев для своей собаки. То есть вот такую собаку первую я завела, совершенно не имея опыта содержания. Сразу же занимались мы с кинологом, тоже это были для меня вообще открытия, очень, так скажем, мира домашнего питомца. Это была самая первая собака, несмотря на то, что размеры ее внушительные.
Когда заводишь животное или когда животное уже есть, вот сколько времени стоит и вообще стоит ли вообще посвятить обучению себя, как правильно общаться с питомцем и вообще, может быть, чему-то стоит поучиться?
Это, безусловно, нужно сделать еще до того, как вы заведете питомца. То есть, если у человека появилась мысль о том, что я хочу завести кошку или собаку, а тем более уж собаку, необходимо, конечно, подготовиться. То есть, прочитать литературу, пообщаться на форумах, да, с теми людьми, которые, допустим, если это породное животное, обязательно изучить породу. То есть, у каждой породы есть свои привычки, свои сформировавшиеся проявления. А, во-вторых, нюансы по здоровью у многих животных именно зависят от породы. Нужно понимать, что если вы посмотрели, грубо говоря, мультик «Прекрасный просто одного далматинца», совершенно не будет у вас такой веселенькой и радостной собачки, потому что для многих становится открытием, что далматинец – это порода охотничья, и у них есть те качества, которые, допустим, нуждаются в определенном подходе, желательно грамотной дрессировке. Вот. То есть характер – это не мимимишная собачка, а это та собака, которая требует достаточно серьезного подхода. Для многих это вообще откровение. Вот. Но вообще мы в фонде «Зоозащита» пропагандируем ответственный подход. Обязательно, вне зависимости от того, была у вас раньше собака или не была, все-таки обращаться к помощи профессиональных кинологов. И мы сотрудничаем с кинологами, например, которые делают скидки для животных, которые берутся у нас в фонде, либо с приюта муниципального, с которым мы сотрудничаем, делают большие скидки для таких хозяев, занимаясь вот с животными. Почему нужно заниматься? Потому что на самом деле это занятие не с собаками больше, это занятие с человеком. То есть кинологи учат хозяев грамотному взаимодействию, чтобы это взаимодействие с его новым питомцем приносило радость, во-первых, хозяину, во-вторых, питомцу, и было эффективно. Чтобы не нарушилась психика, но достигнут был результат. Потому что на самом деле, даже вот пометуя, да, первой собаке, я занималась с кинологом, но взяв еще одну собаку и занимаясь уже с другими кинологами, а ведь у нас не стоит на месте, время бежит, и очень много новых технологий, техник и занятий. И я узнала столько много нового, взяв 5 лет назад собаку, 4 года назад собаку из нашего приюта, я узнала огромное количество информации новой, интересной о психологии собак, о новых методах занятий, о том, что как заинтересовать собаку, на самом деле не давя на нее, не на страхе и на принуждении, занимаясь с ней, а на именно мотивации и удовольствии для самого животного. То есть это на самом деле очень интересно для самих людей. Ну, это, конечно, было бы желание. И нужно понимать, что это все-таки член семьи, это ответственность большая, это член семьи, который никогда, как ребенок, который никогда не вырастет, то есть который будет всегда зависеть от вас. И только вы для него, вот Бог, так скажем, и вообще все, вся его жизнь, и будучи то собака, либо кошка, без разницы. И нужно понимать, что у вас должно быть достаточно времени, достаточно финансов, достаточно знаний и достаточно желаний, терпения и любви, чтобы это животное жило с вами, ну, вот, в комфортных условиях для вас и для самого животного.
А насколько это относится к непородистым собакам?
Да, это ко всем относится абсолютно, потому что совершенно не зависит от породы. Психология у всех практически одинаковая у собак, что породных, что беспородных. Просто у некоторых пород есть свои качества, присущие конкретной породе. Например, овчарки – это холерики. Они постоянно хотят учиться, они постоянно нуждаются в нагрузке мозговой, нагрузке физической. Хаски – не понимаю людей, которые заводят для квартиры. Если вы, конечно, только не можете, можете обеспечить им достаточно такой же выгул, сброса энергии, чтобы ваш дом не пострадал и чтобы собака была загружена и тем самым не отвлекалась на какие-то там домашние вещи, мебель, чтобы не было погрызено. Это беговые собаки, им надо очень много времени уделять и физической нагрузки давать. Либо собаки охотничьи, вот бигли, всем нравятся, или Джек Рассел Терьеры, всем нравятся такие милые, хорошие собачки. О том, что они неугомонные, это охотничьи породы, которые как таксы, например, да, им необходимо точно так же много выгула, много нагрузки, много сброса энергии, а люди устают, не готовы морально, да, и по времени многих не хватает, но очень хотят получить вот такого питомца домой, совершенно не подготовившись к его заведению, не узнав ничего про породу. И потом получается так, что люди сталкиваются с тем, что нужно собаку отдать, получают невоспитанную собаку, потому что ей не занимаются должным образом. И у нас очень много отказных животных, которым требуется корректировка поведения, так как их уже нормально не обучили изначально.
У вас находятся в фонде, я так понимаю, что как отказные животные, так и бездомные животные.
Ну, те, которые были найдены на улице, и от тех, от которых отказались хозяева. Возможно, те, которые найдены на улице, конечно, тоже бывшие домашние. Дикими несоциализированными животными занимается специализированное муниципальное предприятие, которое занимается отловом, и это все-таки не те животные, на которых мы стараемся сконцентрироваться. Но ежели такое животное попало под машину или пострадало от рук человека и нуждается в ветеринарной помощи, конечно, мы ее оказываем. А в дальнейшем мы смотрим на степень социализации. То есть идет ли животное все-таки на контакт? Может быть, нужно дать больше времени, чтобы оно привыкло. Либо не идет, и его стоит отпустить обратно в среду, предварительно стерилизовав, чтобы не было, да, проблем. Либо, ну и вакцинировав, соответственно. То есть, ну, конечно, мы делаем упор в основном на тех, кто не сможет выжить на улице без помощи человека.
Насколько вообще в нашем городе, ну раз уж мы в городе Екатеринбурге находимся, вот насколько для нашего города актуальна вообще программа проблема бездомных животных и какие подвижки за последние, ну скажем так, несколько лет в этой сфере произошли, потому что я, допустим, заметила, что последние вот лет 5 на улицах гораздо меньше стало бездомных животных.
Мы с чего начали?
С бездомных животных. насколько для нашего города проблема вообще актуальна?
Проблема для Екатеринбурга очень острая, как и для любого мегаполиса. Проблема в том, что животных достаточно большое количество. С вступлением в силу программы, нового закона 498-го о гуманном обращении, об ответственном обращении с животными, вступила в действие программа, получается, отлова собак, далее их карантинизации, вакцинации, стерилизации и мечения. И вот как раз такие животные возвращаются в среду. Ранее они усыплялись, сейчас они возвращаются обратно в среду при условии того, что они не агрессивны. И вообще в основном мы таких животных отпускают, которые боятся людей, которым человек не нужен. Для того, чтобы они держали естественный барьер, не пускали животных с области, которые уже более дикие и могут занести бешенство. Это первое. Во-вторых, чтобы все-таки был определенный, так скажем, баланс. То есть в условиях мегаполиса какие-то животные все равно находятся бездомные. Конечно, острая проблема в отсутствии культуры содержания. Очень многие жители городов, и больших, а малых, это в первую очередь, ничего не видят плохого в проблеме свободного выгула. А для нас это огромная вообще проблема.
Свободный выгул – это просто когда без поводка, без намордника.
Да, он просто ходит, гуляет, а к вечеру приходит домой. Но тем самым он, это животное может участвовать в размножении, да, в пополнении стай бездомных собак. В собачьих свадьбах таких животных очень много. Такие животные бывают вот в такие периоды опасны для людей, потому что если человек попадает вот в мимо идущую как раз вот эту собачью свадьбу, может пострадать, это первое. Второе, животные такие попадают очень часто под машину, они теряются, да, они попадают под отлов, и очень небольшой процент людей их ищет. То есть людям почему-то проще завести новую собаку, чем пойти и поискать свою. Вот, поэтому, конечно, отсутствие культуры, что в маленьком городе, что в большом, это самая первая причина появления безнадзорных животных. И наша в том числе задача зоозащитников – это пропаганда ответственного отношения. То есть мы ездим так как все-таки с детства закладываются многие истины, мы ездим по детским садам и по школам, проводим уроки добра и разговариваем с детьми о том, почему, откуда берутся бездомные животные, что нужно сделать, чтобы они не появлялись. И очень хочется верить, что вот у таких деток все-таки в голове останется это вот зерно, и они не обидят, помогут животным, да, возможно, задумаются и не заведут, если у них нет на это возможности. Вот. Но со взрослыми людьми мы, конечно, очень трудно нам. Мы все время разговариваем, общаемся, пытаемся донести, и как раз и через СМИ, в том числе и на наших акциях, мы рассказываем о том, как, что нужно делать, что не нужно делать. Но, к сожалению, очень и очень медленными шагами мы двигаемся вот в сторону цивилизованного отношения. Не знаю, на нашем веку это вообще получится или нет. Вот, но в этом как раз и плюс, так скажем, СМИ. Как раз благодаря вам смогут люди узнать и, возможно, задуматься о том, что они делают не так, а что можно сделать правильного, чтобы этой проблему немножко начать решать.
Вот в частности, вот этот закон про ответственность, про более ответственное отношение к животным, который недавно совсем был принят, уже есть какие-то реальные результаты?
Очень сложно, он был принят 2 года назад.
Тем не менее, 2 года.
Да, но очень многие подзаконные акты, которые могли бы помочь этому закону работать на практике более эффективно, они до сих пор не приняты. Например, общественные наблюдатели. Статус общественных наблюдателей – это те люди, которые могли бы приходить. Ведь очень много в муниципальных приютах творится беззаконие абсолютного. Животные страдают, это все происходит за закрытыми дверями, грубо говоря. И очень много черных передержек. Это те люди, которые берут за деньги животных, а потом этих животных нормально не содержат, а деньги собирают. И у нас очень часто получается, что мы сталкиваемся вот уже с тем, что нужно помогать и спасать животных от таких людей. Это первое. Второе. У нас так и не работает все-таки статья 245 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животным. Очень трудно на практике ее применить, и очень большие приходится прилагать усилия, много затрат и по времени, и нервных наших ресурсов тратится на то, чтобы доказать жестокое обращение даже в тех случаях, где оно очевидно. Вот. То есть данный закон, он, слава богу, что он вообще принят, это такой вообще громадный шаг. но очень многим он не нравится, и теперь, насколько мы знаем, пытаются муниципалитеты и регионы доказать, что он не нужен, и внести определенные поправки, которые будут позволять опять вернуться к эвтаназии, например, под предлогом бешенства. То есть закон... Ну, тут надо еще огромное-огромное поле работы, чтобы привести этот закон в нормальное рабочее состояние.
Ну, по-вашему, вот как, он нужен или все-таки нет?
Он нужен, конечно, но он нужен именно рабочий. Нужно отработать механизмы его применения на практике. А такое это еще. И это еще пока что это в процессе.
То есть это еще довольно долгий-долгий процесс.
Я думаю, что да, при нашем менталитете, да.
Угу. Вот что касается бездомных собак, есть, как правило, две позиции. То есть либо усыплять и все, либо там их на какую-то передержку, ну и как-то стараться их социализировать. Но если они вот совсем бывают, вы сами говорите, или о том, что бывают собаки, которые совсем не социализуются вообще никак, но тогда получается, что их только усыплять. Вот на какую чашу весов вы бы больше сделали перевес?
Усыплять сейчас нельзя без показаний, если именно в соответствии с этим же законом, если никакой угрозы здоровью нет. То есть, если не получены травмы, несовместимые с жизнью, или там собака не болеет, какой-то, допустим, стадия там, рака четвертая. Вот, то есть, вообще мы реалисты. Еще раз я говорю о том, что животные, которые не социализируются никак, их необходимо вакцинировать и отпустить. Но очень, как мы уже видим, данная программа, она действует, но мы сталкиваемся с случаями такими, что эти животные попадают, опять же, таки под машины, в руки злых людей агрессивных и страдают. И вот тут, конечно, у каждого нормального человека начинает закрадываться мысль, а не проще ли, не гуманнее ли было поставить укол, чтобы это животное уснуло и не страдало, и не умирало вот в таких условиях. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Кто-то скажет естественный отбор, но можно с этим согласиться, но когда ты видишь животное с биркой, да, значит, оно пришло через приют, которое попало под машину, конечно, тратятся и ресурсы, и финансы, и вот у нас есть одно животное, которое таким образом, попав к нам, пристроилось и социализировалось. А есть та собака, которая уже сидит третий месяц, по-моему, если не четвертый, третий. И только начала выходить из вольера с этой собакой для того, чтобы, на передержке, для того, чтобы гулять. Выпустить ее обратно, у нее нет части ноги, потому что она попала лапой между стрелками на железной дороге, и часть задней лапы пришлось ампутировать. Вот эта собака сидит на передержке, и за нее мы оплачиваем передержку, потому что бесплатных передержек нет, приюта пожизненного содержания нет. И собака, вроде бы, как если отнестись к этому абсолютно без эмоций, она выкачивает деньги, для пристроя неперспективно. А с человеческой точки зрения, собаку жалко, собака привыкла, собака все равно хоть как-то понимает, что у нее здесь дом. Вот. То есть на чашу весов невозможно иногда поставить ни на какую. То есть мы, конечно, за то, чтобы животные, те, которые контактные, социализированные, они находились на передержках, потому что у них есть шанс найти дом. Те, которые дички, выпускались обратно. Эвтаназии подвергаются только те животные, которые не могут жить, так скажем, полноценно. То есть им, грубо говоря, им больно жить. То есть это не надо тащить за уши, из могилы. Это вот не наш метод. Мы в таких случаях за эвтаназию гуманно.
Если я иду по улице и вижу бездомную собаку, но по каким-то причинам у меня вот нет возможности ее взять, что дальше будет с этой собакой? То есть, допустим, я звоню там в приют, в передержку, в какой-нибудь фонд, говорю: заберите. Вот они ее забирают, дальше с ней что?
Нет, никто ее не забирает. Смотрите, если вы идете и видите действительно собака, которая потеряна, это видно, бегает явно с признаками домашней жизни, это либо ошейник, либо она прямо чистая, это видно, либо она ищет кого-то, да, либо она привязана где-то, тогда имеет смысл звонить зоозащитникам и говорить: ребята, помогите, собаку взять не могу, но собака не выживет на улице, пропадет. Если это просто идет бездомная собака, и по ним видно, что идет по своим делам, не надо, пройдите мимо. Не надо каждое животное, которое вам кажется, что оно на улице, значит, голодает или еще что-то, тащить. Но не каждое животное в этом нуждается, не каждое животное это ценит. Я вам сразу говорю, что для них, для многих, особенно для диких, для несоциализированных, для дичков, свобода дороже любой крыши над головой и любой миски с кашей. Это правда. То есть, поверьте нашему 14-летнему опыту. Вот. То есть мы, опять же, по причине нехватки мест на передержках и отсутствия приютов, да, в городе Екатеринбурге только муниципальный приют, где содержится 21 день. Далее выпускаются обратно, либо мы забираем вот таких вот собак, которые нуждаются и не выживут на улице, на передержки. Передержки все платные, передержки лимитированное количество мест, потому что пока кого-то не заберут домой, место занято, посадить на голову мы не можем. И в этом как раз вот этот замкнутый круг. То есть, если никто не забирает животных, как вот, например, у нас здесь в Кота-кафе, места не освобождаются, мы не можем помочь другим кошкам. То есть, у нас сейчас вот сидят кошки в клинике, и мы не можем их никуда забрать, потому что у нас сидят такие же животные, которых никто не забирает. Соответственно, если, например, второй вариант. Если человек может взять к себе домой такое животное, это самое для нас и для животного оптимальный вариант. Что нужно сделать? Сходить к врачу обязательно, ветеринару показать животное, сразу же посмотреть, есть ли какие-то проблемы или нет, обработать от нательных внутренних паразитов, вакцинировать, сфотографировать, выложить в сети, прямо регулярно размещать и искать либо передержку, да, если вы не можете долго держать, либо новые руки. Вот. Ну, естественно, либо можно параллельно позвонить зоозащитникам и встать, так скажем, в очередь для того, чтобы на какую-то освободившуюся передержку забрали потом. То есть мы, конечно, очень просим, так как нас и так мало, волонтеров, а животных огромное количество, мест для них нет. Конечно, каждый человек может на самом деле поучаствовать. Кто-то может довести до передержки, кто-то до клиники, кто-то взять себе, кто-то помочь пиаром. Вот. То есть это все всегда очень актуально, потому что нам одним, немногочисленным, так скажем, зоозащитникам, мы не справляемся с таким потоком животных, которые есть, ну, вот, по крайней мере, в Екатеринбурге.
А по правилам безопасности еще тоже напомните, пожалуйста, потому что подходить просто так к бродячей собаке, это как минимум небезопасно.
Да, правила безопасности, конечно, нужно соблюдать. Во-первых, еще раз напомню, что если животное, вы видите, что бежит себе спокойно, никого не ищет, пусть себе бежит. Если животное травмировано, или, например, допустим, там, вы видите, что он прямо видно, что животное беспокоится и потерялось. То есть необходимо, конечно, установить, подпускает ли к себе животное или нет. Надо это делать безопасно. Позвать, как-то привлечь внимание, позвать животное, сделать первые два шага и посмотреть. Животное может убежать, животное может зарычать, и тогда никакие дальнейшие действия не нужно предпринимать. Если это травмированное животное, нужно связаться с зоозащитниками, самостоятельно подходить, брать небезопасно, потому что от боли оно может укусить. Вот. Ежели животное подпускает, доброжелательное как раз нуждается, то попробовать зафиксировать его обязательно на какую-то веревочку, пояс, без разницы. Что-то то, что может помочь зафиксировать в руках, ну, связываться с зоозащитниками. И там уже зоозащитники будут давать какие-то ЦУ, либо довести до клиники, либо до передержки. Если взять себе, то, конечно, можно пойти взять себе и вот этот вот весь, так скажем, комплекс процедур проделать. Вот, поэтому очень аккуратно. То есть животным в любом случае собака всегда предупреждает. Люди не знают первых признаков, знаков, которые подает собака. То есть если собака показывает зубы, вообще не подходим. Рычит, не подходим. Если собака сложила уши вниз, она боится. То есть тоже не навязываем свое действие. Просто пытаемся, разговариваем, если уж она там как-то прямо хочется помочь. Возможно, показать руку, да, протянуть, если собака понюхает, и в дальнейшем вы видите, что она дружелюбно настроена, в дальнейшем уже пытаться как-то ее зафиксировать. То есть очень все аккуратно, никаких резких движений. Ну и смотрим на поведение, на реакцию собаки.
Я насколько понимаю, что если нету денег, то лучше вообще пройти мимо и не трогать, не ввязываться.
Если нет денег, но собака, допустим, или кошка требует помощи ветеринарной, необходимо связаться с зоозащитниками. Если любой зоозащитник будет благодарен, потому что огромные затраты, большое количество животных, и самая большая затратная часть наших расходов – это, конечно, ветеринарные услуги. И ни один из зоозащитников не откажется, если вы сможете финансово поучаствовать, то есть оставить какой-то аванс в клинике на это животное, либо его в дальнейшем потом содержать, помогать кормить, либо оплачивать передержку. То есть, конечно, у каждого зависит от его финансовых возможностей. Но если у вас нет денег, но вы видите, что животное нуждается в помощи, пожалуйста, просто свяжитесь с зоозащитниками.
Скольким людям вам приходится отказывать, потому что нету средств, нету сил, нету возможности?
Мы все равно изыскиваем эти возможности. И мы сегодня всем пишем: ребята, нам некуда взять. У нас вот эти 13, те 13 сидят на передержке, вот эти 13 сейчас сидят в клинике, и им некуда идти просто. А клиника, извините меня, каждый день минимум по 1000 рублей. Это просто за содержание и еду, без учета медикаментозных каких-то процедур. Поэтому мы просим людей самостоятельно тоже участвовать, как-то нам помогать. Да, отказываем, потому что мы все обычные волонтеры. То есть очень многие думают, что нам кто-то за это платит, нас кто-то спонсирует. Нет, мы содержим всех этих животных на пожертвования. Пожертвований гораздо меньше, чем затрат. Многие клиники работают с нами в долг, либо в рассрочку, либо со скидками. Но, тем не менее, это огромные и огромные затраты. Вот для, так скажем, иллюстрации, да, моих слов, я вам скажу, что долг на текущий момент перед клиниками у нас около 50 тысяч. И буквально неделю назад у нас нашлись спонсоры, а это редкость большая, и мы закрыли долг только перед одной клиникой 145 тысяч. И он уже в 33 на сегодняшний день. То есть огромные суммы, огромные затраты. Нам никто не помогает, только вот обычные люди. Иногда какие-то небольшие компании. Иногда это акции от каких-то компаний, это разовые суммы. Либо суммы, либо сборы кормов, необходимых медикаментов. Это очень поддерживает, но, еще раз говорю, потребности у нас гораздо выше, нежели чем поступающая помощь.
Что глобально можно сделать для того, чтобы раз и навсегда, вообще насколько можно раз и навсегда решить вот эту проблему с бездомными животными?
Конечно, нужно кардинально. Это должны быть законы, которые работают, должны быть прописаны программы по стерилизации льготной. Это за один раз не решается. За рубежом, как очень любят многие пользоваться, ссылаться, да, на практику зарубежную, это в течение нескольких лет очень жесткая политика, и в том числе налоговые, если человек взял из приюта или стерилизовал свое животное, большие льготы, да, допустим. Очень большой четкий контроль за теми, кто разводит животных. Это в том числе те, кто пополняет стаи, потому что животные, когда люди хотят больше получить деньги, они за чистоту породы борются. Очень много животных, которые с генетическими или с психическими проблемами, которые нереально потом решить, и хозяева просто их выкидывают на улицу. А некоторые плодят и таких животных. Вот. Поэтому, конечно, контроль за разведением. Законодательная база, которая работает и наказывает за за содержание, несоответствующее нормам, за, наверное, и за жестокое обращение в том числе. То есть это должен быть и позволит, допустим, людям, у которых финансово нет возможности стерилизовать свое животное, которое не участвует в племенной работе и выставках. То есть я думаю, что и люди, не имеющие финансовой базы, не могут себе позволить содержать должным образом такое животное и не заведут такое животное. То есть это очень большой комплекс, так скажем, мер, которые должны быть приняты. И в том числе я считаю, что нужно очень большой делать упор на пропаганду. Если СМИ будут рассказывать больше не о том, как собака съела, покусала, напала, а о том, как необходимо, что нужно сделать, как необходимо вообще воспитывать животное, рассказывать о том, что можно брать из приюта, что нужно стерилизовать, тогда у людей будет меняться все-таки отношение. Это точно то же самое, что была поставлена задача перед, так скажем, правительством внедрить моду на здоровый тренд, да, на здоровый образ жизни. У нас же за какой-то период, все-таки за приличный период, люди перестали сидеть, выпивать в таком количестве, как раньше. А очень стало модно заниматься спортом, следить за своим здоровьем, что ты кушаешь. И вот точно так же хотелось бы, чтобы немножко у людей формировалась культура. Без, наверное, поддержки СМИ и руководства, да, страны, это силами, так скажем, несчастных, малочисленных зоозащитников, это не решить за короткий период времени.
Дорогие друзья, напоминаю, вы слушали интервью с Анной Вайман, руководителем Екатеринбургского благотворительного фонда «Зоозащита». Беседовала Мария Заостровных.